Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
У нас сегодня какой-то просто зашкаливающий состав гостей по интересности. Два человека, которые были духовными чадами митрополита Антония Сурожского. В пастыре, который не нуждается в представлении, абсолютно ключевой фигурой, мне кажется, в русском и мировом православии в 20 веке, люди, лично знавшие владыку, но, конечно, интересны нам не только этим фактом знакомства, а теми большими делами, которые сейчас наши гости делают, и эти дела наверняка вдохновлены, в том числе и фигурой, личностью владыки Антония. Это Елена Садовникова, руководитель фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Добрый вечер, Елена Юрьевна.
Здравствуйте.
И Фредерик де Грааф, сотрудница Московского хосписа номер 1 имени Веры Миллионщиковой, психолог, рефлексотерапевт. Добрый вечер, Фредерика.
Добрый вечер.
Много тем у нас сегодня. За последние месяцы вышло две новые книги митрополита Антония Сурожского. Ну, конечно, книги не им написанные, потому что он, как мы знаем, для публикации почти ничего сам не писал. Книги составлены из его бесед и из его молитв. И первая из этих книг называется, первая по времени выхода, называется «Жизнь и вечность. 15 бесед о смерти и страдании». Сколько я не знакомился, не читал текстов владыки Антония, я не могу отделаться от ощущения, что когда он говорит о смерти, на самом деле звучат слова о жизни. Вот как это можно объяснить?
Он всегда говорил, что мы не можем готовиться к смерти. Во-первых, потому что мы не знаем, что такое смерть. Мы не проходили через этот опыт. Даже человек, который уже как будто близко к смерти и вернулся, он не знал, что такое смерть. И он говорит, мы не можем готовить человека, который нет такого опыта. А что он действительно такой же вопрос, как вы задаете? Он спрашивает, а что тогда мы можем делать, когда человек умирает или как страдает, серьезно страдает? И он говорит, мы можем готовить его к жизни, то есть жизни с большой буквой, жизни, вечной жизни, но не прежде всего словами, и он всегда требует от нас, чтобы мы сами жили этой жизнью. То есть Христом, молитвой, и тогда без слов будет передано, что жизнь вечна есть. И я думаю, что это важно, потому что сейчас такая тенденция, чтобы проповедовать, что жизнь не кончается и продолжается, но не убедительно, когда мы сами не воплощаем вот этот, ну, это непонятно, это просто быть со Христом и не говорить про Христа. И он всегда готовил к вечной жизни, и он постарался, чтобы человек, который стоит перед кризисом, перед смертью, и включая и родственников, потому что они одно целое, он всегда старался, чтобы помочь им узнать, что у них есть уже какой-то опыт вечной жизни. И как пример, я иногда спрашиваю своих пациентов, а у вас есть какое-то представление, что будет после смерти? Он говорит, нет, я думаю, что ничего не будет. И потом через минуты две он говорит, а я спрашиваю, а мама, если это пожилой человек, а мама ваша, как вы видите его? Да, она со мной разговаривает, она со мной есть. И вот это маленький такой пример, что какой-то опыт вечной жизни есть, хотя, может быть, неосознанно. И я думаю, что владыка великолепным образом мог помочь человеку, чтобы он знал уже своим опытом, что жизнь вечна есть, и готовится к этому, к нему, да, ко Христу, и не к смерти. Я думаю, что в этом его суть, для меня, по крайней мере.
Вы такую планку обозначили. Владыка говорил вам, вы должны быть такими, чтобы без слов, глядя на вас, было понятно, что есть вечная жизнь, что вы живете со Христом. Это как должен, простите за бытовой такой язык, как должен выглядеть человек? Это же, мне кажется, какая-то, знаете, ну какой-то высший пилотаж такой, может быть, только монахам и доступный. Когда
он
смотришь
не...
на человека...
Во-первых, он никогда не сказал, вы должны. Это не его слово. Он сам дал примером, что можно жить в обидении жизни со Христом через молитву, через аскезу, может быть, особенно у него, конечно. Но быть со Христом – это наша задача, это невысокая планка. Иначе зачем быть христианином, если мы не в связи с ним внутри? Через молитву, через молчание. У него очень важно было понятие молчания. Он говорит, что цель молитвы – это молчание, предстояние перед присутствием Божьим. И это можно где угодно. Можно. И особенно в моем случае, когда бываешь с тяжело больными, очень нелегко, но мне рада, что можно молчать. И молчание – это крайне важно, не хватает вообще в жизни. Это не высокая планка, это наша задача. Он даже такие дерзновения, может быть, слова, наше призвание, чтобы быть продление воплощения Христова на земле.
Можно чуть-чуть я так переведу тоже на земной язык? Вот смотрите, ситуация, когда вам, условно говоря, на голову падают кирпичи один за одним. Ну, то есть какие-то невероятно сложные жизненные обстоятельства, ваши личные, вокруг. То есть, знаете, как бывает такое, что все, ну, вот как-то одновременно не складывается на одном, там, в одном деле, в другом деле. То есть, ну, вот бывают такие периоды. Я думаю, что каждый из нас через подобное проходил. То есть одно дело, когда речь идет о состоянии, там, когда мы пребываем, там, не знаю, у нас отдых или радость какая-то, или что-то еще. Но вот в такие моменты, когда вокруг там, ну, просто начинает уходить почва из-под ног. И как в таком состоянии удерживать в себе вот это, то, что вы говорите, быть со Христом? Это, как это возможно? Да еще и так, чтобы это было видно, что это транслировалось бы другим людям.
Я думаю, что цели нет, чтобы это было видно. Это само собой происходит, если это будет. Если почва под собой исчезает, тем более это толчок, чтобы еще больше кричать Христу. Я думаю, что когда трудно, больше еще будешь со Христом, потому что другого пути нет. Проблема, когда нет проблем, да? Когда все как будто нормально, как вы говорите, радостно на отдыхе, это намного труднее для меня, по крайней мере. Не знаю, как Елена Садовника об этом тут. Владыка говорит, что когда трудно, тогда можно быть настоящим и сказать: «Господи, я не понимаю, что происходит, я доверяю, понимаю тебя, но помоги, будь со мной». И неизбежно он будет. Он не будет дать какой-то, ну, иногда не дает утешения сразу же, потому что это тоже слова Владыки, чтобы мы научились войти вглубь, да? Доверяя Христу, чтобы, если нет ответа, чтобы войти вглубь, глубже, доверяя Богу, и чтобы дальше идти. Но когда сложно, по крайней мере, в моем опыте, тем ближе Христос, потому что забыть его не можешь.
Мне очень показалось важным то, что вы сказали о молчании, об этом опыте молчания. И вообще эта линия, эта тема, она очень часто встречается в текстах Владыки Антония. И вот еще одна книга, о которой мы говорим сегодня, так и называется «Молитвы» митрополита Антония Суржского. И если просто ее даже читать, ее предисловие, то в нем сказано, что очень часто вот этот опыт молитвенный у Владыки Антония именно вырастал из молчания. Мы сегодня уже много говорили о лексике Владыки Антония. Вот слова «вмолчаться в себя» — его такой, наверное, неологизм в каком-то смысле. Но он очень точно показывает тот, наверное, тот настрой, который он предлагает каждому человеку взять на вооружение. Елена Юрьевна, а вот книга «Молитвы». Что это за молитвы? Правильно ли я понимаю, что это, по сути, ну, уникальные тексты, молитвы, составленные самим Владыкой Антонием, то есть он этими словами молился?
Строго говоря, то, что мы собрали в книге, которая называется «Молитвы митрополита Антония», это не составленные тексты. Мы вот сделали такой, я бы сказала, дерзкий проект, который, ну вот, на суд читателя. Дело в том, что Владыка, как вы совершенно верно говорили, и вот Фрека говорила, обладал удивительной цельностью, если он предлагал что-то своим чадам своим, людям, которые слушают, то он через, сам через это проходил. И, конечно, глядя на него и слушая его, становилось понятно, что этот человек действительно говорит из собственного опыта. Вот он вмалчивается в свои глубины. И из глубины этого молчания рождается слово, которое выражает сущность этого молчания, как раз молитвы. Это, молитва — это не что-то такое специально на тему сказанное, на какую-то определенную, а молитва — это живой разговор с Богом. И, слушая его беседы, становилось понятно, что да, и во время беседы, и во время разговора со с теми людьми, с тем человеком, с которым он непосредственно разговаривает, владыка продолжал вот этот безмолвный или молчаливый, или глубокий, назовите как хотите, разговор с Богом. Поэтому во время бесед вдруг неожиданно открывалась вот эта вот завеса общения с людьми, и владыка начинал говорить в прямом лице. Он обращался ко Христу, он обращался к Богу. И мы такие фрагменты заметили, выделили их и поместили в книгу, поскольку они повторяются из одной беседы в другую. Владыка как бы передает словами то, чем он живет, чем он мучается, какие вопросы он ставит перед Богом, перед собой, перед жизнью.
А вы когда жили в Лондоне, вам доводилось вот такое слышать от него по-настоящему вживую, когда в этой беседе с вами, например, или у Фредерики, может быть, такой опыт есть, возникала вот эта молитва?
Я думаю, да, но здесь рассказать о личной беседе достаточно сложно, потому что это очень такие личные переживания. Вот единственное, я могу вспомнить опыт, когда мне приходилось переводить в качестве волонтера для мальчика, которому должны были сделать трансплантацию костного мозга, и шансы на выживание у него были очень небольшие. И когда я пришла к владыке со своими проблемами и рассказала ему об этом, то вот как сейчас помню тот момент, когда он откинулся на стуле, и его и стал смотреть даже не на меня, а вот куда-то гораздо глубже. И вдруг у него начался разговор, он вроде бы советовал мне, но понятно было, что он говорит вот именно так в первом лице, он обращается к Богу.
Потрясающе.
Вы сказали сейчас, какие вопросы он ставил перед Богом. Для меня это удивительно. Вообще, я держу сейчас в руках эту крошечную книжку «Молитвы митрополита Антония Сурожского», смотрю на эти короткие тексты, невероятно живые. Это действительно обращение человека своими словами к Богу из глубины своего сердца, из своего вот этого молчания, из какой-то предельной внутренней концентрации. И это не тексты 4-5 веков. Это 20 век, это наш современный язык. Это не догматизированные какие-то вещи, это не канонические тексты. Это живое переживание присутствия Христа рядом. На мой взгляд, это удивительно, потому что какие вопросы он ставил перед Богом? Вы знаете, мне кажется, что далеко не все мы сейчас можем вот так вот для себя сформулировать. А дайте-ка я поставлю перед Богом вопрос. Или почему бы мне этот вопрос Богу не задать? Мы как-то смотрим, когда на тексты, которые в молитвословии, вот эти канонические тексты, там, ну, святые все уже за нас сформулировали, там все ясно и понятно. А тут, оказывается, можно от себя лично, о своих проблемах, вот так вот один на один с Богом поговорить. Вот это опыт владыки Антония такой.
А говорить о его опыте, наверное, может только сам владыка. Те крупицы, которые мы подбираем, действительно, владыка не только сам обращался, но и зачастую цитировал в качестве примеров, как великие святые обращались к Богу. Рассказывая о старце Силуане, помнишь, он говорил о том, что старец Силуан 14 лет рвался ко Христу, чувствуя свою богооставленность, а затем просто взмолился и сказал: «Ну где же ты, если ты...»
Ты неумолим, да?
Ты неумолим, да. Mm-hmm. И вот в это время Христос явился перед ним. И также он цитирует святых отцов, о том, святого Максима Исповедника, о том, что если даже ангел стал на твоем пути и говорит что-то сделать, а твое сердце не здесь, не делай этого. То есть вот такие взаимоотношения именно как с другом с большой буквы, когда дружба основывается при гигантском неравенстве на взаимном понимании и желании понять и любить друг друга.
Я думаю, что действительно Христос для него друг. Он однажды мне говорит, с ним легко. С ним можно действительно задавать, можно говорить, потому что он друг. И он иногда даже дерзновенно, потому что в дружбе можно сказать, ну почему? Он действительно, он видел, он мне однажды говорил, что когда он встречается с человеком, он видит, он общается и видит со Христом. Общается со Христом. Иначе, он говорит, мне было безумно скучно, его слова. Если 15 часов в день встречаться с людьми и не общаться со Христом. Он увидел в каждом человеке образ Божий и общался со Христом. Он видел какой-то оттенок, еще другой оттенок. Он почти жадно встречался с людьми, верующими и неверующими. Он видел, что отпечаток Христа, Бога в нем, и общался. И, может быть, это личное мой опыт, но когда он проповедовал, так видно, что один глаз он внутрь, а в другой глаз вне. И это так явно у него, что он оставался внутри себя и услышал, и он об этом говорит в своих беседах, что нам надо быть внутри себя, чтобы услышать, что Господь или Дух Святой говорит, а с другой стороны быть в миру. И так он жил. Он жил во Христе, со Христом, встречаясь с людьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Садовникова, президент фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского и Фредерика де Граф, сотрудница первого московского хосписа имени Веры Миллионщиковой, рефлексотерапевт и психолог сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим о наследии, о книгах владыки Антония Сурожского. Собственно, он их не сам писал, это беседы или молитвы, которые собраны сейчас его духовными чадами, людьми, которые знали его хорошо, лично, близко. И мы наш разговор проводим незадолго до начала конференции, которая будет посвящена духовному наследию Владыки.
Как раз хотела связать с вашим вопросом о высокой планке. Вот действительно вот это ощущение, о котором говорил Владыка, что говорила Фредерика о том, что Владыка был одновременно и, так сказать, в вечном измерении и с людьми, она проявлялась и вот в постановке этой высокой планки. Если честно, то для меня это всегда действительно была головокружительная планка, то, что он ставит. А в то же время он очень практично относился к самым тяжелым вопросам. Вот, например, о том, как быть, когда почва уходит из-под ног. Я помню его замечательное описание, которое мне очень помогает в таких случаях. Он говорит о том, что когда впервые попал под бомбежку, будучи мобилизованный во Франции во время Второй мировой войны, он полностью потерял самообладание и упал на землю, и, говорит, хотелось единственное – вжаться, как можно быть как можно более плоским. А потом прошло некоторое время, и он обнаружил, что лежит на земле, перед ним трава, что это прекрасный июньский полдень, светит солнце, голубое небо, и по траве ползет муравей, несмотря на все катаклизмы, которые происходят вокруг. И он говорит, что это ему помогло вернуться в себя, в нормальное существование, что нет вещей, которые слишком малы для Святого Духа, а все эти глобальные катастрофы, переживания, события, которые происходят, с ними можно совладать.
В текстах Владыки Антония, посвященных молитвам, часто такая мысль звучит, что когда у нас в руках молитва слов, мы, конечно, не всегда можем полностью к себе применить слова святых. Перед нами такая задача стоит именно потому, что не всегда это просто. Когда древний текст кем-то написанный, и нам надо его как будто от себя произнести. И тогда Владыка Антоний советует в этот текст вчитаться заранее и все-таки пытаться учиться себе вот увидеть для начала мир глазами вот того святого, которым эта молитва составлена. Понять, как он видел, как он мыслил, и вот изнутри этого опыта попытаться тогда его понять, и тогда эти слова по-другому воспринять. Я подумал сейчас о том, что похожую операцию можно произвести по отношению к этому сборнику молитв. Владыки Антония, к тому же, что вы его хорошо знали, и вы понимаете, из чего, как мы уже слышали, из чего эти молитвы вырастают. В этой книжке, в этих текстах, лично для вас, вот что стало главным открытием, главным каким-то откровением, каким-то неожиданным словом, неожиданной мыслью, на которую эти молитвы наталкивают? Что лично вас больше всего в этой книжке согрело? Это вопрос к обеим нашим гостям.
Я должна быть честной. Я с трудом, потому что мне кажется, это так лично, что даже с трепетом отношусь к этому. Как будто мы смотрим в что-то очень сокровенное. И для меня это довольно трудно, потому что я его хорошо знала, и мне кажется, как будто мы смотрим что-то таинственное, что почти нельзя. Но это личный мой взгляд.
Ну вот Елена Юрьевна все-таки опубликовала книжку. Значит, была мысль, что все-таки можно и полезно.
Да, решились мы публиковать в основном потому, что это публичные беседы, это не какие-то письма или личные беседы. Это отрывки публичных бесед. А поразило меня очень глубоко с самого начала то, что вот этот живой разговор с Богом, как все во Владыке, пронизан цельностью, вот его убеждениями, казалось бы, догматическими убеждениями, которыми нам кажутся так далеки от жизни, выражаются у него в молитве, в живом разговоре, вопрошании, восхищении, поклонении. Так из текста в текст повторяется молитва обращения ко Христу, когда Владыка как бы формулирует, извините за такую формализацию, апофатическое отношение, в то же время вера в воскресение и в воплощение Христа. Он говорит, что он стоит перед Богом и понимает, что, произнося любые слова, он ничего выразить не может, то есть апофатическое сознание. Он не понимает, как это может быть. У него прямо в молитву включены слова «Как такое может быть? Я стою перед тобой». И в то же время он затем продолжает эту молитву, говоря, что единственное, что я знаю, что ты в своем смирении, в твоем великодушии явился в воплощении своего сына. Вот это меня действительно пронзает удивительно. Как вот это глубочайшее понимание догматов церкви и собственное откровение и вся его глубочайшая вера выражается в живом разговоре, что это действительно его никогда не успокаивает, он этим живет.
Вообще это удивительный опыт такой, мне кажется, очень важный для нашего времени, особенно для России, поскольку у нас все-таки в этой духовной практике был очень большой перерыв, и сейчас много перекосов и так далее. Мы в этой студии уже говорили на тему того, что мы сейчас христианство и православие воспринимаем в основном как, вот знаете, как, ну, чаще вот как взаимоотношение человека с Богом, как раба с господином. А вот именно отношение человека с Богом как друга или сына со своим небесным отцом, это, ну, пока, по-моему, на мой взгляд, у нас сейчас, ну, с этим пока еще проблемы. Владыка Антоний, когда он произносил свои проповеди, и вот в этих текстах молитв, видно очень хорошо, что у него, во-первых, с Господом Богом личные отношения такие установлены, он действительно задает ему вопросы совершенно откровенно, просит его, чтобы вот сейчас ко мне пришел человек, я не знаю, что ему ответить. «Направь меня, подскажи мне». И точно так же он устанавливает эти личные отношения со святыми. Это то, что, может быть, вообще, ну, не всегда понятно, особенно если со стороны смотреть, не имея какого-то личного опыта вот подобного. Кажется, что это, ну, немыслимо просто. Люди, которые где-то там, в другой вселенной, а с ними, оказывается, можно выстроить вот эти личные отношения. И мне бы очень хотелось, чтобы вы напомнили этот эпизод. Мы тоже, по-моему, в студии приводили уже этот пример с мышью. Помните, какому святому он молился? Это, по-моему, очень забавно и очень как-то иллюстративно в данном случае. Он есть молитва какому-то святому об избавлении дома от мышей. И владыке Антонии был некий скепсис. Он говорит, я вообще-то не очень в это верю.
Не то, что некий. Он подчеркивал, что я вообще в это не верил. Я понимал, что этого не может быть, но по доверию святому я эту молитву прочитаю.
Да, так и было.
Расскажи,
Василий Великий. Да. Это там было много, много молитв, что избавление от всяких, от слонов, он говорит, и от насекомых, и так далее, и так далее. Или от
это
тигров,
особенно
и так далее.
Актуально.
Но он так говорил.
Да.
Его мама очень боялась мыши. Да? Она была очень храбрая, да? Мужественная, но мыши ей не было очень плохо.
Фобия.
И он видел, понимаю, что мышь стоит там, он вышел из дырка там и стоит, и он говорит, ну, я не верю, что это будет действовать, но я прошу Василия Великого, потому что он-то все-таки святой. Я надел на себя епитрахил и сказал, Василий Великий, ты святой, это твоя молитва, ты говори это мышам, да, о чем мы сейчас будем говорить. И он сказал, я не верю, что это будет действовать, но он молился. И к своему удивлению он перекрестил мыши после окончания молитвы и говорит, иди и скажи другим, чтобы они не могут возвращаться. И никто ни один из них
мышей
не
мышей в доме больше не было.
Да.
Елена Садовникова, руководитель фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского и Фредерика де Граф, сотрудница московского хосписа номер 1, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».